Отец, благодарны Тебе за Дух Святой, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. И мы верим, Отец, мы верим, что воля Твоя на земле уже как на небе. И мы верим, Отец, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарны Тебе, Отец, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим находятся в нашем духе. Спасибо Тебе за помазание. И просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Если мы хоть в чем-то оставили сопротивление и препятствие действию Твоего Духа и силы. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги каждому из нас лично Духом Твоим. Дай направление мыслям и словам. Помоги каждому из нас лично правильно понять, правильно принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы держимся слова, что мы будем научены Господом. Мы держимся слова, что начавший в нас доброе дело совершит его во всей полноте. И мы просим Тебя, Господь, помажь ум каждого присутствующего и входящего духом премудрости Твоей откровения к познанию Бога и Его путей. И мы принимаем, что прямо сейчас Ты помазываешь ум каждого присутствующего, входящего, и они имеют ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше того, о чем они просят, и больше того, о чем они помышляют во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за Божьи способности и возможности, которые прямо сейчас формируют ход мыслей, слов и действий каждого присутствующего и входящего. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим Ты просветил очи и сердце их, и они увидят выход, они увидят решение, они получат откровение, и они не останутся прежним. Во имя Иисуса, там, где Дух Господень, там свобода. Мы принимаем это с благодарением. Я прошу Тебя, Господь, также помажь меня, служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь, чтобы они услышали и увидели, было совершено во всей полноте. И я принимаю помазание и благодарю Тебя за то, что прямо сейчас Ты формируешь ход мыслям, словам и действиям. Спасибо Тебе за это благословенное время, за небеса на земле, за действие Твоего Духа и силы, и за все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса. Я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы присутствующим и входящим во имя Иисуса. И приказываем оставить умы присутствующим и входящим. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за служение. И мы верим и принимаем, что мы не останемся прежним. Мы верим и принимаем, что мы будем научены Господом. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, и измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное время и за небеса на земле во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Может выключить, чтобы не шумел, как вы? Молчание, согласие. Выключаем. Хорошо. Оно не так жарко, в принципе, нормально. Главное, чтобы оно не отвлекало вас, потому что материал такой очень... Надо быть внимательным к подобному материалу. И сегодня у нас с вами 19-й урок, и мы продолжаем такую рассматривать важную, отмечаю, для важную для тех, не кто является просто прихожанином церкви. Потому что есть прихожане, есть те, для кого важно ходить в церковь. То есть, если вы будете с ними общаться, для них важно ходить в церковь. Для них не обязательно результаты. То есть, конечно, это в большей степени младенцы. Для младенцев важно сидеть в песочнике, чтобы было игрушек много и какая-то забота. Но есть те, которые приходят в церковь, для них важны результаты. Они хотят не просто знать о Царстве Божьем, они хотят переживать его в своей жизни. Поэтому они уже требовательные верующие, что меньше всего нравится определенным людям. Когда я постоянно «почему?», «почему-то?», «сколько можно говорить?», «почему?». Это важно, что верующие спрашивают «почему?», потому что в Писании написано, что изольются потоки вот на кого? На жаждущих, не на просто присутствующих. Не, слава Богу за присутствующих. Они создают хоть количество. И то хорошо. Но жаждущие – это как раз та группа людей, которая создает тягу. Знаете, что есть тяга? Когда стоишь за кафедрой, есть тяга, как пылесос, кто-то вытягивает из тебя помазание. Вот как раз жаждущие – это та группа. Не зря Иисус поднялся, и это была его стратегия, Нагорную проповедь проповедовать на горе. Потому что он хотел, чтобы это слово услышали жаждущие, а не присутствующие. И, конечно, на гору поднялись только те, кто жаждали познания Слова Божьего. Они не боялись спотеть, запылиться, запачкаться. Они ничего не боялись. Они хотели Слова. Поэтому они услышали Конституцию Нового Завета. Я верю, что это во многом изменило их отношение к тому, что они партнеры по Завету с Богом и участники Завета. Поэтому сегодняшнее слово, оно также во многом направлено именно для жаждущих, для тех, кто хотят практиковать. Именно практика. И на прошлом служении, на прошлом уроке, это был 19-й урок, мы затронули такую очень важную часть, в практической части применения Слова Божия, как размышление. Как размышление. Размышление – это, я считаю, что одна из очень важных частей в практическом принятии от Бога. Потому что, когда мы держим в руках Библию, мы держим агапа, мы держим общую волю Божию, мы держим волю Божию, записанную, изложенную в Завете. Это агапа, мы уже с вами об этом говорили. Но чтобы агапа стала рема, или слово, индивидуальное слово, обращенное к духу человека, с ним нужно поработать. Если у вас на столе лежит капуста, фасоль, соус, и еще какие-то ингредиенты, чтобы из этого всего сделать слово «борщ», вам придется эти элементы все соединить, выдать необходимую температуру и много-много другого чего сделать. Потом это мы называем словом «борщ». Потому у нас есть слово, но чтобы это слово прозвучало в вашем духе, есть ваша часть. Ваша важная рабочая часть. Конечно, верующие думают, что Бог будет делать все сам. Бог настолько благ и любящий, что Он вам дал право выбора. Если бы он все мог делать сам, поверьте, все бы уже давно покаялись, потому что воля его, чтобы все спаслись. И никто бы не пошел в ад, и вы вообще бы не знали в аде. Потому что сразу после того, как человек согрешил, Бог бы сразу решил вопрос с Адамом и с Евой, чтобы дальше никаких вопросов не возникало. Но дав человеку право выбора, этот выбор, почитаемый Богом, почитаемый ангелом, является очень важной составляющей, как человека, созданного по образу и подобию Божьему. Поэтому мы с вами рассматриваем практическое применение Слова Божьего, его обетований, чтобы каждый из нас не просто знал обетование в своем уме, но и работая с обетованием, видел очевидные проявления в своей жизни. Мы отметили, что Слово Божие, его воля является агапе. Мы отметили, что для того, чтобы Слово Божье стало рема, оно должно пребывать в устах и в сердце. Но сегодня я хочу продолжить рассматривать следующую очень важную часть, как размышлением над словом, размышлением над обетованием. Это, вы знаете, в молитвенной комнате я отмечаю это как особенно важную часть. Потому что если вы думаете, что количеством раз произнесенных обетований вы приводите в действие небеса, то вы ошибаетесь. Не количество раз приводит в действие небеса, а работа Слова Божьего в вашем духе и работа Духа Божьего в вашем духе. Слово и Дух – это то, что работает в вашем духе. Но есть ваша часть во время того, как вы говорите Слово, и во время того, как вы слушаете Дух Божий. Это размышлять над образами того, что несет обетование. Потому что каждое Божье обетование – это фрагмент Его воли. Это уже фрагмент его воли. И Бог хочет, чтобы не только он видел, и не только он знал свою волю. Он хочет, чтобы вы увидели его волю. Как? Через его обетование. Через его обетование. Поэтому будьте сейчас внимательны, потому что мы продолжим. Я отмечу некоторые основные моменты с 18 урока. Мы начали говорить о размышлении. И мы отметили, что размышление – это видеть еще невидимое, но уже обещанное и существующее в Слове Божьем. Мы говорили о том, что размышление над обетованиями – это составляющая практика веры. размышления с целью, чтобы увидеть обещанное в Слове, увидеть где? В своем духе. Это супер важная часть. Все, что вы можете увидеть в своем духе, вы потом увидите в своей жизни. Это основы. Но для того, чтобы вы увидели это в своем духе, вам придется взять обетование, которое говорит о воле Божьей. Потому что Писание говорит, все, чего просим, по воле Его. Его воля, она должна через Слово отобразиться в образ в вашем духе. Ваш дух должен прежде увидеть что-то, чем вы это увидите в естественном физическом мире. Так установил Бог. Поэтому, когда мы смотрим с вами Бытие первую главу и вторую главу, потом берем Притчи восьмую главу, то мы видим, что Бог, прежде чем начал творить, Он приготовил образы этого в своей мудрости. Потому Бог творил то, что Он видел. Видел где? В своем духе, в своей мудрости. И мы созданы по Его образу и подобию подражать Ему в этом в том числе. Мы так сотворены, что все, что мы видим в своем духе, это является участником процесса материализации. Поэтому сегодня будьте внимательны, я верю, что Дух Божий поможет вам во многих вопросах разобраться. Сегодня мы с вами будем рассматривать откровение Давида. Давид один из тех людей, который получил откровение о практической части применения записанных Богом обетований. И эти откровения, они в целом периодически проявляются в разных псалмах, фрагментиками. Но есть один из псалмов Давида, который в целом представляет общую картину этого откровения. И причем Давид, как любящий отец и заботливый царь, он это откровение записал в первом псалмах. Ни последним, ни вторым, ни третьим, ни четвертым, ни пятым, ни десятым. Возможно, потому что мудрость Божья говорит, наставь юношу при начале пути. И есть то, что Давид записал первым, чтобы в свете этого было понятно все остальные его изречения. Поэтому псалом номер один, записанный в книге псалму, это есть откровение Давида о работе Слова Божьего. В практике Слова Божьего Давид увидел действие силы Божьей. Поэтому мы будем сейчас внимательны к тому, что Давид хочет нам сказать. В одном из своих наставлений к Соломону, к своему любимому сыну, смотрите, что он сказал. Это 3 Царь, 2 глава, 2 по 3 стих. Это как раз перед тем, как Давид уже собирался идти к Господу. «Вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и мужествен». Вам это знакомое уже. Мы с вами рассматривали на прошлом уроке именно то, что Бог сказал Иисусу Навину. «И храни завет Господа Бога твоего, ходи путями Его». Вообще, я когда встречаю такие слова, как «ходи путями Его», «соблюдай уставы Его», поймите, это говорится человеку. Скажите мне, собачка может ходить путями человека? Вы знаете, что требовать от животного ходить путями человека, это само по себе глупо. И если Бог говорит, чтобы мы ходили Его путями, то он буквально дает вам понять, насколько вы по его образу и подобию. Но у нас еще недостаточно обновленный ум является причиной того, что нам постоянно кажется, что у нас это не получится. А по причине чего? Потому что Писание говорит, что мудрость земная, душевная, бесовская или ангельская. Ангельская мудрость, она всегда держит нас в положении, как будет это. Положение вопроса, положение не получится. Потому что ангельские существа, они не творческие личности. Они не творят, они узнают и смотрят. А они могут только в том случае творить, если это дано от Бога, как задание, чтобы что-то кому-то передать. Сами ангелы, они ничего. И вот когда эта мудрость попала в ум человека, человек стал занимать позицию потребителя. Просто потребителя. Это мудрость земная, душевная, бесовская или ангельская, падших ангельских существ. А Бог обозначил нас по его образу и подобию. Мы не просто находимся на этой земле, а Бог передал нам эту землю. С какой целью? Продолжать им уже начатое. Поэтому Бог передал землю и сказал, а теперь вы продолжите. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте. Все, что я начал, я передаю вам эстафету, продолжайте. И я думаю, что мы землей бы не остановились. И я верю, что землей мы не остановимся. Я верю, что мы продолжим и дальше. Планет много, работы всем хватит. И каждый, представляете, меня всегда радует то, что каждый будет работать над той планетой так, как ему нравится. Кому-то нравятся горы, а кому-то нравится пляж. У кого-то будет один большой пляж, а у кого-то будут горы. Потому что Бог дает каждому по расположению его духа. В Писании написано: Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Хорошо, ну это я так отклонился. Итак, Давид, как любящий отец, он оставляет Соломона в том, чтобы тот пребывал в слове. И храни заповеди Господа твоего, ходи путями его, соблюдая уставы его, заповеди его, определения его, постановления его, как написано в законе Моисея. Чтобы, цель всего вышесказана, чтобы быть тебе благоразумным и во всем, что не будешь делать, хорошо слово во всем. Во всем это в чем? Во всем. Во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься, будешь благоразумным. Мы знаем, что благоразумие, оно никогда не приводит к плохому. Благоразумный видит беду и что делает? Укрывается, а неопытный идет вперед, наказывается. Добрый ум доставляет приятность. Поэтому сейчас мы с вами рассмотрим одно из откровений, которое лежит в основании результатов, многих хороших результатов. Я сейчас не говорю период Версавии, я сейчас говорю в целом. Хороших результатов, которые происходили в жизни Давида, и это откровение. Итак, Псалом 1, начнем с 1 стиха. Будьте внимательны. Смотрите, как начинает Давид этот стих. Блажен. Слово «блажен» в контексте Писания означает «наделен силой от Бога». Как в Писании в книге Иакова написано, что человек, который практикует Слово, он будет блажен в своих действиях. Он будет наделен силой Божьей, и он будет успешен. Поэтому слово «блажен» здесь буквально сразу изначально говорит. Человек, исполненный силой Божией, это тот, который не ходит на совет нечестивых, слушайте внимательно, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Как вы думаете, почему он этого всего не делает? То есть, если он этого не делает, послушайте внимательно, значит, он делает что-то другое. То есть, вы не можете так, чтобы ни того не делать, ни того не делать. Если вы чего-то не делаете, то вы делаете что-то противоположное. То есть, как неверие не существует. Неверие – это вера во что-то противоположное. Тот, кто говорит, что я неверующий в Бога, он говорит, что он верующий во что-то другое. Потому неверующих нету. И здесь написано, что если он не сидит в собрании нечестивых, если он не ходит путями грешника, если он не ходит на советничество, то что-то он делает противоположное. То есть, он расставил приоритеты немножко в другом порядке. Правильном порядке. Давайте узнаем из Писания, что он делает, чтобы не делать этого. Потому что некоторые говорят: брат Олег, я не знаю, как противостоять этому искушению. Как? Делать что-то противоположное. Другое дело – это начать делать. Брат Олег, ну как придет сила? Начни делать, сила придет. И смотрите, каким путем это достигается. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Скажите, а ему вообще хочется размышлять на эту тему? Не, ну, конечно, как верующий, конечно. А я могу сказать, не всегда. Есть прекрасный псалом, где говорит Давид, знаете, все говорят: о, Давид такой поклонник Бога. Он всегда хотел славить Бога. А я хочу сказать, не всегда. Потому что есть место Писания, где Давид говорит: так, душа. Душа, где ты? А душа, она скорбит, она печалится, она устала, она мучается. Ну что, за что меня постоянно гоняют? Господь, ты же сказал, что я там помазанник, а меня Саул гоняет и гоняет. Дети погибают. Душа моя, говорю тебе, слава Господу. То есть она не хочет этого делать, но она это делает верой. Он делает это не потому, что хочет, а потому, что он применяет к этому свою веру. Это хорошее наставление. И в данном случае это тоже яркий пример, что в законе Господа воля его и в законе его размышляет он день и ночь. Здесь есть определенные ключи, которые нам сейчас нужно увидеть, потому что их применять в своей жизни. Я могу тоже сказать, мне тоже не всегда хочется молиться. У меня не всегда есть побуждение молиться, особенно в начале. Но с другой стороны, я знаю, какие инструменты нужно примерить, чтобы переключить со состояния своей души на состояние своего духа. И знаете, как вам тоже не всегда хочется кушать сразу. Но вы как... о, другое дело. Поэтому есть момент, когда нужно самого себя переключить. Просто переключить. Бывает такое состояние, что вообще ничего не хочется. Потом начинаете молиться в духе, молитесь, молитесь. Писание говорит, что вы назидаетесь. Раз, уже хочется молиться. А могли бы, конечно, сказать, да, вы знаете, я все делаю только, когда доброохотный. А Писание написано, что плоть духовному противится. В результате вы всегда плотской становитесь. Поэтому мы знаем, что правильно, знаем, как это правильно достигать. Поэтому если для нас лучше, чтобы быть блаженными, то мы узнаем как и будем к этому стремиться. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Давайте рассмотрим первую часть в законе Господа воля. Здесь хорошее слово воля его. Вы знаете, что воля относится к душе, разум, воля, эмоции. Следовательно, если в законе воля его, это буквально говорится, что он наполняет свой ум знанием закона. В целом, давайте я слово «закон» немножко буду заменять, потому что мы знаем с вами, что мы новое творение, и тот закон, во многом о котором говорит Давид на сегодняшний день, для нас представляется в форме обетований, поэтому буду говорить, что в данном случае этот человек наполняет свой ум познанием воли Божьей. То есть, заметьте, он погружает свой ум в волю Божью, он узнает волю Божью. И получается, что в воле Господа его воля, она просто погружена. Он узнает волю Божью и к этой воле присоединяет свою волю. То есть, если у Бога есть желание делать это, то значит и у меня есть желание делать это. Если воля его такая, значит и у меня воля такая. Как Давид сказал в одном из псалмов, говорит, что слово твое стало моим. То есть он соединил свою волю с его волей. Вот здесь как раз этот момент и обозначается. В целом, конечно, это аспект посвящения. Мы можем взять слова Иисуса, которые также говорят об этом же, что в законе Господа воля его. В одном из мест Писания Иисус говорит, это Луки 9 глава 23 стих, «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной». И дальше он раскрывает эти три составляющие, которые необходимы для того, чтобы следовать за ним. «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Другими словами, «подчини себя моей воле». В целом, как раз то, что и говорит Давид, что в законе Господа воля его. Это есть посвящение. Мы говорим сейчас о Давиде, потому что это откровение, конечно, в Иисусе оно развернуто очень сильно. Мы сейчас говорим об откровении Давида. В целом, Давид получил откровение, что для того, чтобы Слово Божие выполнялось в твоей жизни, ты должен просто подчинить себя ему, даже если ты не видишь в этом никакой логики. Тут вопрос не логики. Тут нужно свою волю привести в соответствие с его волей. И если он говорит «блаженнее давать, нежели съедать», то надо в этом плане поработать. И если он говорит, что милость превозносится над судом, то надо в этом плане поработать. Если он говорит, что лучше прощайте, чтобы быть прощенными, то нужно в этом плане поработать. Хотя воля или то, что в нашем уме еще есть во многом, проговорит противоположные какие-то вещи. Но я сегодня хочу сделать ударение больше не на первую часть, что в законе Господа воля его, а на вторую, а именно над размышлением. Над размышлением день и ночь. Мы знаем с вами, что размышление день и ночь напрямую. Вообще, мне кажется, что Давид, все, что он только что говорил в своем откровении, и все, что он сказал Соломону, в целом основывается на том, что было сказано Иисусу Навину, потому что очень уж похожее выражение. Я думаю, что Давид знал эти слова Иисуса Навина и практиковал. И через практику того, что Бог сказал Иисусу Навину, Давид получил откровение, в целом, которое он передал и своему сыну Соломону, и в целом, которое передает псалма, потому что в Иисусе Навине тоже написано, поучайся в ней день и ночь. В законе его размышляет он день и ночь. Итак, мы рассматриваем эту часть откровения. И мы с вами отметили на прошлой нашей встрече, что в целом через размышления над обетованиями происходит процесс формирования внутреннего образа. Процесс формирования внутреннего образа. Образа того, что уже находится в обетовании. То есть каждое Божье обетование, как я уже отмечал, несет определенный образ. Будьте сейчас внимательны, потому что вам нужно над этим работать. Если вы не будете уделять внимание тому, чтобы размышлять в молитвенной комнате, то вы будете просто по инерции двигаться. Чаще всего никогда не будете видеть результатов. Обязательное размышление над тем, о чем вы молитесь. Если вы молитесь о выходе из какой-то ситуации, то этот образ выхода должен появиться у вас прежде, чем вы начнете осуществлять какие-то действия. Вы должны начинать с образа. Мы в самом начале нашего класса и говорили, что Бог, прежде чем начать творить, Он приготовил образ того, что Он будет творить. Мы созданы по образу и подобию Божьему, подражать Ему. Если Бог начинал с образов, мы должны начинать с образов. С образов. Поэтому размышление – это формирование видения еще невидимого, но уже существующего в Божьих обетованиях. То есть мы еще его не видим в физическом мире, но оно уже есть в обетовании. И через обетование оно становится очевидным и для нашего духа. Потому апостол Павел говорит: «Просвети очи сердца их, духа их, чтобы они увидели». Увидели то, что им надо увидеть. Книга Иеремии, 33 глава, 2 по 3 стих написано: «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя Ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Будьте сейчас внимательны. То, что он говорит дальше, является суть откровения Давида. «Покажу тебе». Вообще, когда я прочитал слово «покажу», у меня сразу в симфонии открылось место Писания. «Войди в комнату твою, затвори дверь твою, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Покажет тебе. Покажет тебе. Подождите, а где он это покажет? В духе. Потому что вы еще в молитвенной комнате. В духе. И здесь написано: «Покажу тебе великое и недоступное, чего ты где не знаешь». То есть в голове его еще нету, но я тебе покажу. Покажу где? В духе. Вот что должно быть в первую очередь. Поэтому, если здесь написано «не знаешь», это не значит, что этого нет. Помните, в отношении нас, как участников Нового Завета, написано, что не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человека, нерожденному свыше, не приходило, что приготовил Бог для любящих Его. А нам Бог открыл. В нашем духе это есть. Но это нужно что? Увидеть. Увидеть. Это я буду делать ударение на это. Итак, через размышление над обетованиями начинается процесс обладания того, что говорится в обетованиях. Мы произносим вслух обетование, и по ходу того, как мы произносим, мы размышляем над тем, что мы говорим. Мы размышляем над тем, что мы говорим. Конечно, если вы строчите как с пулемета обетование, то ясно, вы не успеете поразмышлять. Вы не увидите эти образы. Мы работаем. Я сейчас говорю о работе над обетованием. Конечно, для этого нужно уделить молитвенное время. Желательно, чтобы это была возможность уединения или чтобы рядышком находились те люди, которые тоже практикуют размышления и исповедания вместе. Потому что если вы двигаетесь по-другому, по-разному, оно будет отвлекать вас. Поэтому хорошо было, чтобы были единодушно и единомыслящие в этот момент в молитве. Но это очень важная практика. Говорить и размышлять. И еще размышляя, слушать. Говорить, размышлять и слушать. Говорить, размышлять и слушать. По сути дела, так и должна строиться та молитва, которую я называю творческая молитва. Молитва, которая творит. Она творит вас, она творит вашу жизнь, она меняет. А сейчас я хочу с вами рассмотреть один из примеров, который в целом вам поможет увидеть откровение Давида, а именно о законе его размышляют от день и ночь. Этот пример с Вартимеем. Он очень четко выражает вот это, саму суть этого откровения. Начнем Евангелие от Марка, 10 глава, 47 стих. Читаем. «Услышав, что это Иисус Назарей, он начал, или Вартимей начал кричать и говорить: „Иисус, сын Давида, помилуй меня“». Ну, понятное дело, что Вартимей этого не делал, если бы прежде он что-то не услышал об Иисусе. Я думаю, что Вартимей от кого-то слышал то, о чем Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Я верю, что Вартимей услышал, что Бог через Иисуса из Назарета исцеляет людей. Я думаю, что Вартимей не раз слышал, что слепые прозревают, потому что в самой проповеди Евангелия Иисус сделал на это ударение, что слепым прозрение, измученных отпускал на свободу. Я думаю, что Вартимей не раз об этом слышал. И как вы думаете, когда он слышал, что он представлял себе в своем уме, когда он это слышал? Я думаю, что он размышлял над этим. Я думаю, что когда он слышал, что Бог делает слепых зрячими, то я думаю, что он над этим размышлял. Просто размышлял. Может, он не молился, как мы молились или молимся. Но он просто размышлял. О, Бог исцелил того, того сделал зрячим. Было бы хорошо, если бы он меня сделал зрячим. А что-то ему в духе наверняка говорило. Бог хочет тебя сделать зрячим. Что-то в духе его подталкивало на то, чтобы он начал в этом направлении размышлять. Потому что такое дерзновение, которое он проявил, в одном месте Писания написано, что Вартимей сидел сам. В другом месте Писания написано, что там сидело несколько человек. Но вообще слепые не сидели по самому. Они обычно сидели группами. Поэтому я думаю, что из этой всей группы только один встал. Потому что один работал со словом. Вот почему на собрании или в притче о сеятеле из 100% только 25% вообще что-то получили. Потому что со словом качественно работает не так много. Вартимей из этой группы будем отмечать. Я думаю, что он размышлял. Размышлял над тем, что Бог делал через Иисуса из Назарета. И, конечно, он представлял. Есть люди, которые любят мечтать. И это хорошо. Мечтание, базированное на обетовании, это есть часть Божьего промысла. Заметьте, сатана учит людей не мечтать. Не, он учит мечтать, только в страхе. В страхе. Мы сейчас тоже об этом еще поговорим. А Вартимей размышлял или мечтал, исходя из того, что он услышал о Сыне Божьем или Иисусе из Назарета. И дальше написано, что когда он услышал, что тот, о ком он размышлял, тот, о ком он слышал и размышлял, размышлял и слышал, когда он услышал, что он проходит мимо, он начал кричать: «Помилуй меня». Многие заставляли, в Писании написано, молчать, но он еще больше стал кричать: «Сын Давида, помилуй меня». Почему он кричал? Потому что он видел себя каким? Зрячим. То есть он, наверное, уже очень... Там, конечно, мы не видим, какой период времени происходило между событием, что он услышал, и событием тем, что он кричал. Возможно, он целый год так сидел. А возможно, и полгода. Но во всяком случае, мы видим уровень его дерзновения. Я думаю, что он настолько увидел себя зрячим, что он кричал, потому что он уже видел себя. Он уже видел себя. И Писание дальше говорит: «Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого к нему и говорят: „Не бойся, вставай, зовет тебя“. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пошел к Иисусу». Заметьте, он ведет себя как зрячий. Он ведет себя как зрячий. Внимание, будьте сейчас внимательны. «Отвечая ему, Иисус спросил: „Чего ты хочешь от меня?“» Вы знаете, когда я работал с этим материалом, Дух Божий мне показал то, что он задал вопрос Иисусу, в свете того, о чем мы говорим. Иисус спросил его: кем ты себя видишь от Бога? Спросите у некоторых верующих, кем они себя видят от Бога. Вы будете очень удивлены. Очень удивлены, потому что многие не смогут вам ответить, даже если они 15 лет в Боге. Я как-то одну сестру спросил, которая 20 лет в Боге. Скажи мне, что бы ты сделала сейчас, если прямо сейчас перед тобой явился Иисус и сказал, чего ты хочешь от меня, что бы ты сказала? Знаете, она минут пять думала, она ничего не смогла сказать. Я говорю, я не знаю. Вот вам и ответ на большинство вопросов. Как мы собираемся с дерзновением к престолу благодати приступать, если многие даже не знают, как сформулировать Богу просьбу, или вообще не знают, что у него попросить? Не, конечно, когда уже предают, все знают, что попросить. Но есть многие вещи, которые Дух Божий побуждает вас говорить еще до того, как вас предавит, чтобы вас не придавило. Очень сами для себя конкретно всегда определяетесь с просьбой. Но я хотел бы, чтобы вы увидели вот это откровение. Иисус спросил Ватимея, кем ты видишь себя от Бога? Кем ты видишь себя? Постарайтесь пропустить вот это откровение через себя. Кем вы видите себя? Кем вы видите себя? Сейчас мы еще подойдем к вам. Слепой, и так написано, сказал ему, учитель, чтобы мне прозреть. То есть, кем видел себя Вартимей? Зрячим. Он сказал, я вижу себя зрячим от Бога. Послушайте внимательно. Иисус сказал ему, иди, вера твоя. Давайте я вам дам основание, что то, что я вам сейчас сказал, соответствует Писанию. Как Иисус задал ему вопрос, кем ты себя видишь, и как Вартимей ответил, вижу себя зрячим. Потому что Иисус обозначил, что вера его, вера Вартимея, спасла его или сделала его зрячим. Мы берем с вами определение слова «вера». Давайте возьмем определение. Вера же есть осуществление ожидаемого. То, что мы ожидаем от Бога. Иисус спросил, что ты ожидаешь от Бога? Кем ты себя видишь? Сказал, зрячим. Я ожидаю, что я зрячий от Бога. Вера твоя? Сделал тебя таким. Чтобы вы увидели вот эту связь, я хочу сейчас привести еще один пример. Многим известный пример. Вы знаете, что Иов тоже себя кем-то видел. И видел не только себя. Он видел свою семью. Он видел все свое имущество. Как вы думаете, кем видел Иов своих детей? Мертвыми. Кем он видел свое имущество? Разоренным. Брат, откуда вы знаете? Потому что Иов основывал все свои действия и молитвы на страхе. И страх постоянно представлял Иову уничтоженных его детей, разоренным его имущество. Иов об этом сам признался. Он сказал, то, чего я боялся. А вы знаете, что такое страх? Страх всегда приходит в образах. Вера – это творческая сила осуществления ожидаемого. Страх – это сила осуществления того, что вы опасаетесь. Это две противоположно действующие силы. Вера всегда подключает к благословению, страх всегда подключает к проклятию. Потому страх, которым руководствовался Иов, нарисовал Иову образы, которые он постоянно видел. По этой причине он делал жертвоприношения. Об этом и говорится, что он настолько боялся за своих детей, что он постоянно делал жертвоприношения. То есть его действия основывались не на вере, а на страхе. Страх лежал в основании всех его действий. Он видел поражение. Он видел поражение. И Писание говорит, то, чего я боялся, и я прочитаю вам, как он сам сказал. Иов, 3 глава, 25 стих. «Ибо ужасное, чего я ужасался...» Подождите, как это, что значит ужасался? Он ужасался этого в своем духе. Он ужасался этого в своем духе. Он видел это в своем духе. «То и постигло, или то и пришло в мою жизнь». Другими словами, то, кем ты видишь себя в духе, тем ты и становишься в естественном физическом мире. «И чего я боялся, то и пришло ко мне». Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Страх есть осуществление того, чего человек опасается. Но и то, и другое приходит через образы, которые появляются в нашем духе. Через образы. У нас образное мышление. И заметьте, когда вы слушаете новости или слушаете еще какую-то передачу, и там говорят какие-то слова, связанные со страхом, у вас сразу появляется образ. И если вы поработаете с этим образом, то в целом этот образ начнет влиять на ваше исповедание уст. Исповедание уст на ваше решение. Ваше решение на ваши действия. В целом это начнет задавать вашу жизнь и формировать вашу жизнь. А вы нажмите на красную. Да? Ага, извиняюсь, что. Хорошо. И в целом это будет отражаться на целом формировании. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что сатана, как ангельское существо, он не может внести в жизнь человека какую-то в новую действующую систему. Сатана – это исказитель. Он исказил применение или отношение творческой силы. То есть если вера есть осуществление благословений, то страх есть осуществление проклятий. Если вера – это видеть невидимые образы, то страх – это тоже видеть невидимые образы. Только там образы благословения, вы видите себя благословенным. А тут вы видите себя пораженным. Я могу вам сказать, я столько верующих знаю, которые видят себя пораженными. Вы даже больше, чем вы себе представляете на сегодняшний день. Есть верующие, которые себя никогда не позволят увидеть, их мышление, богатыми для Бога. Они будут воевать, они будут драться с вами за нищету. Хотя я задаю им вопрос, послушайте меня. Если бы у вас были 100 тысяч долларов, что бы вы с ними сделали? Мне говорят, я бы что-то сделал большое для Бога. А если бы у этого грешника были 100 тысяч долларов, что бы он сделал? О, он напился, прогулял. Так кому они нужнее? И вы со своим рабским мышлением не допускаете даже чуть-чуть веры, чтобы стоять за эти деньги. Поэтому у вас их и нету. И сатана сделал все, чтобы у вас никогда их и не было, потому что вы направите их на дело Божье. А вот он не направит на дело Божье, он направит на распространение царства тьмы, потому сатана обучил его воровать. А вас обучил молчать, потому что вера в устах. Я в целом просто рисую вам картину, что и вера, и страх – это ожидание иметь или быть тем, кем человек видит себя в своем духе. Брат Олег, а если я себя в своем духе вообще никем не вижу? Нет, так не бывает. Вы обязательно кем-то себя видите. У вас обязательно есть образы. Другое дело, эти образы могут возникать периодически, а могут возникать целенаправленно. Я целенаправленно формирую образы в молитвенной комнате. У меня есть обетования, которые являются инструментами формирования образов. И эти образы расширяют мое мышление. Потому что пока я не увижу себя таким, каким видит меня Бог, то оно и не проявится в моей жизни. Я должен обязательно увидеть себя таким, каким видит меня Бог. Потому что когда я увижу себя таким, я начну разговаривать так, я начну поступать так, я начну принимать такие решения и начну расширять свою жизнь. Так приходит процесс обладания. Заметьте, как апостол Павел назвал результаты работы обетований Божьих через размышления. Посмотрим. Это записано в послании к евреям, 6 глава, 17 стиха, по 19. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы или применяли мы, использовали в своей жизни, прибегши взяться или ухватиться за принадлежащую нам надежды, которая для души, слышите, для души, есть как бы якорь безопасный и крепкий». То есть мы должны поставить свою душу на якорь. Как? Через размышления. Через размышления, особенно в тех ситуациях, в тот момент, когда вас штормит. Когда в вашей жизни шторм, вы особенно должны поработать над тем, чтобы увидеть желаемый конечный результат. Это прекрасная картина. Представьте, что завтра суббота. Я бы советую вам помолиться о том, чтобы увидеть завтрашний день. Возможно, вы никогда этого не практиковали. Но вам нужно увидеть завтрашний день. Воскресенье увидеть. Хотя бы как сквозь тусклое стекло. Хотя бы какие-то фрагментики. Просто фрагментики, элементики какой-то. Маленький такой побежал куда-то элемент. Но вы должны это увидеть. В своем духе. Я не сказал про вас ум, я сказал в своем духе. И я молился сегодня утром о том, чтобы видеть многие моменты. Как и с субботним служением, как с воскресным служением. Потому что он сказал, покажу тебе путь жизни, по которому тебе идти. И я не собираюсь ходить в потьмах. Кто ходит во свете, тот не спотыкается. Но для того, чтобы ходить во свете, то Писание написано, что слово его, оно светильник стезе моей. Но для того, чтобы это слово стало светильником, я должен в нем пребывать, размышлять, должен уделить этому время. Я не сказал, что это легко, я не сказал, что это сразу получается, но если вы не начнете себя в этом обучать, то в целом оно не будет производить никакой работы. Надежда из размышления над обетованиями есть надежный якорь для души человека. Давайте возвращаться к откровению царя Давида. Потому что именно представленный образ, тот образ, который представил царь Давид, именно этот образ есть успешного образ, успешного в Боге человека. И мы замечаем, что успешный образ в человеке в первую очередь основывается над размышлением, над Словом Божьим. Только тогда, когда обетование, я сейчас дам еще такой тезис, и Дух Божий совершит в нашем духе свой труд, мы получаем ясность, мы будем способны видеть то, что нам необходимо делать. Мы называем это слово рема. Через размышление, через исповедание и размышление. То есть слово рема – это есть результат работы слова, духа и вас. Слово, духа и вас. Вы размышляете, вы слушаете, и Дух Божий вам показывает. Просто картинку, образ дает вам слово. Я хочу вам прочитать некоторые тезисы доктора Энги Чо. Доктора Энги Чо. Вот что он сказал по поводу внутреннего образа. До тех пор, пока вы не увидите, он говорит о том, в чем вы нуждаетесь, пока вы не увидите это совершенно ясно в своем воображении, вы не в состоянии молиться о нем. Да и Бог не может ответить вам. Вам необходимо совершенно ясно видеть этот образ того, как вы станете об этом молиться и какое оно. Бог никогда не отвечает на неопределенные молитвы. Как Бог спросил Варфоломея, чего ты хочешь от меня? Должно быть четкое и ясное понимание. Когда вы видите то, к чему вы стремитесь, когда вы это видите, вы знаете, с чем работать. Вы знаете, с чем работать. И вот еще одно его высказывание. Если у вас есть определенная цель, и вы в состоянии ее увидеть, тогда вы в состоянии ее достичь. Увидеть где? Конечно, в своем духе. В молитвенной комнате вы обязательно должны представлять себя тем, кем говорит вам обетование. Вам нужно с этим поработать. Потому я рассматриваю обетование как фрагменты и элементы того, кем видит меня Бог. Конечно, над этим надо потрудиться. Конечно, это труд, это время, это усилие, это не всегда хочется. Поэтому определите время, когда вы можете это делать, и вас никто не будет отвлекать. Давайте рассмотрим еще один пример. У нас еще есть время, которое также ярко показывает, насколько внутренний образ влияет как на исповедание уст, так и на принимаемые человеком решения. Знаете, удивительно, что то, что вы сейчас узнали, общаясь с людьми, вы можете знать внутреннее состояние человека. То есть человек вам может сесть и рассказать, что происходит в его жизни. А вы можете слушать, и если вы хорошо включите воображение, вы увидите ту картинку, какой он есть в своем духе. Возможно, из рассказа человека вы увидите это маленьким таким, сидящим в памперсе и плакающим в песочнике. Вполне возможно. А он до этого представлял себя гигантом веры. Ну, потому что у него было в жизни все хорошо, все прекрасно. Описание говорит, что когда пришли трудности, тайное стало явным. И оказывается, в песочнике сидит маленький. Поэтому будьте внимательны к тому, когда вы общаетесь с человеком. Вы можете многие вещи увидеть. И если вы мудро к этому отнесетесь, вы знаете ему, как помочь. Это не значит, что нужно в песочник залезть и дать ему ремня, чтобы знал. Нет, это значит, что нужно помочь ему вырасти из песочника, потому что следующие трудности, если он будет ходить в памперсе, они могут быть для него последние. Он, может быть, просто уже не восстановится. Поэтому, конечно, нужно помогать детям вырасти, чтобы они не сидели в песочнике уже сколько же можно, 20 лет. Хорошо, давайте рассмотрим следующий пример. Этот пример, известный пример из книги «Чисел». Книга «Чисел», 13 глава. Вы знаете эту всю историю, где Бог посылает 12 соглядатаев, говорит им, что идите посмотрите землю, которую я даю вам. Пошли 12 человек. Каждый, в данном случае, из этих 12 имел свое отношение к применению Слова Божьему. В данном случае они разбились на две группы, 10 и 12. Давайте посмотрим, какой они принесли ответ и соединим с тем, о чем мы говорим. Книга «Чисел», 13 глава, 28 стиха. «И пришли к Моисею к Аарону, ко всему обществу сынов Израиля, в пустыне такое-то, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты послал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». И дальше начинается представление тех образов, которыми они руководствовались, когда и шли туда, и когда они были там. И вот что говорят. «Но народ, живущий в земле той, силен, и города укрепленные весьма большие. И сынов Инаковых мы видели там», то есть исполинов, великанов мы видели там. «Хитей же», ну и перечисляется, кто где живет. То есть в данном случае 10 соглядатаев, которые были из 12, они не поставили Слово Божие, которое Бог им сказал, идите землю, которую я выдаю вам. Они не поставили ее во главе размышления и всего того, что они видели. Во главе ихнего размышления был страх. Опять-таки тот же страх. То есть всегда обращайте внимание, чем вы руководствуетесь, когда вы размышляете. Опасностью или победой? Просто замечайте. О, я не знаю, брат Олег, как мне в этой ситуации повести. Может мне убежать? Благоразумный видит беду. Но в данном случае вы убегаете, потому что страх. Но зачем убегать от беса? Противостаньте, и он убежит. У него спортивная форма бегать. У вас как раз щит веры, все оружие Божие. Вы как раз одеты так, что вы не должны бегать. Бегать должен он. Поэтому мудро взвешивайте ситуацию, когда вы принимаете какие-то либо решения. Также не принимайте никогда решения на эмоциях, в гневе. Никогда не принимайте решения. А страх вообще никогда не должен быть у вас основанием для принятия какие-то решения. Особенно в молитвенной комнате не начинайте молиться, пока не разберетесь со страхом. Поэтому мы видим, что эти 10 соглядатаев, то, что они говорили исходя из образов страха, потому что они были наполнены страхом. Но были двое, которые говорили из других образов. Но Халев, также Иисус Навин, успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем, потому что мы можем одолеть их. А на основании чего вообще Халев и Иисус Навин это говорили? Я хочу вам сразу сделать такое опережение, прочитать из книги «Чисел» только 32-34 стих. А, прочитаю в начале все. «А те, которые ходили с ними, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас, и распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израиля, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля поедающая». Вы знаете, я когда читаю эти, я слышу, как верующие иногда рассказывают о стране, в которой они живут. У нас в стране кризис, жить невозможно, цены растут, о, на нас идет давление и гонение. Вот примерно та же самая картина. Подождите, а вы что, не вошли в землю обетованную? О, в землю обетованную мы войдем, когда мы туда пойдем? Нет, дорогие мои, земля уже обетованная на земле. В день Пятидесятницы сила Божия излилась на землю. И если вы молились молитвой «Отче наш», то я вам хочу сказать, она уже исполнилась. Потому что воля Божия на земле, как на небе. И насчет лукавого уже тоже разобрались. Иисус сказал об этом. Другое дело, что верующие молятся этой молитвой, но так и не поняли, что она уже исполнилась в Сыне Божьем. На кресте Отче наш исполнил. Иисус молился Отче наш до креста, чтобы они поддерживали Его в этой молитве. Но молитва на кресте исполнилась. Прочитайте внимательно Отче наш и загляните на крест. Она полностью там вся исполнилась. Другое дело, опять-таки, верующие пропускают это все. «И распускали худую молву о земле, которую они осматривали. Земля, которую проходили мы осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ видели мы среди ее. Люди великороссы». Смотрите, там были сыны Инаковы. Там не написано, что они все там такие были. Но они говорят, что там были все люди великорослые. «Там видели мы исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же мы были в глазах их». Они видели себя в их глазах саранчой. Знаете, что верующие во многом видят себя в этом мире как проигравшими, как получившие уже недостаток. Поймите, вы дети царя. Господь есть царь царей, и Господь господствующий. Но если вы себя таковыми не увидите в своем духе, то вы таковыми и не станете. Если вы не будете туда простираться, вы туда и не придете. И если записано в 28 главе Второзакония с 1 по 14 стих не станет глазами вашими души, то вы этого никогда не увидите. Вот в этом и есть картина, что обетование многим народам есть. Будете в благословение для многих народов. Есть. Но люди не вкладывают, верующие не вкладывают это в свои уста, в свое сердце. Они не видят себя такими. А если они не видят себя такими в своем духе, в целом ихняя жизнь есть отображением того, что они видят. Потому для меня всегда все снаружи. То, к чему вы простираетесь, то, о чем вы говорите, то, что вы ставите высшим приоритетом. Почему Иисус Навин и Халев все-таки сказали так, как они сказали? Давайте об этом узнаем. Это написано в книге Иисуса Навина, 14 глава, где Иисус Навин, спустя уже много лет, когда Бог их вводит в землю обетованную, спустя 40 лет, делится тем, что он переживал тогда. «Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня, как в данном случае, соглядатом, осмотреть землю. И я принес ему ответ, слушайте, что было у меня в духе». Он так говорит. «Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость дух народа, а я в точности следовал Господу Богу моему». Что было у него в духе? Слово, которое он услышал от Бога. И он видел эту победу, потому он говорил, мы можем пойти и одолеть, потому что он видел себя победителем. Он видел себя победителем. Вам нужно увидеть себя победителями в той ситуации, в которой вы попали. Пока вы не увидите себя победителем, не предпринимайте никаких действий. О, брат Олег, я сейчас пойду и порешаю этот вопрос. Подожди, ты в духе своем решил? Нет. Куда ты идешь? Тебе скажут два слова, и ты сразу замолчишь. Именно так и происходит поражение. Если вы не увидите себя победителем в своем духе и пойдете в столкновение, вам скажут два слова и закроют вам рот, и вы ничего не сможете ответить, потому что вы потерпели поражение, еще даже не начал. Работайте вначале с тем, что в вашем духе. Увидьте себя победителем в духе. Увидьте себя выплаченным долги в своем духе. А потом занимайтесь другими вопросами. А теперь прочитаем, что происходит в жизни тех, в жизни того, кого отметил Давид. Потому что Давид сказал, что он размышляет над Словом Господа. Смотрите, что дальше говорит Давид. Теперь мы возвращаемся к псалму Давида. У нас как раз еще есть время. Слушайте. «И будет он, кто он?» Ну, тот, у кого воля в законе Господа, и размышляет он над ним день и ночь. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Как вы думаете, почему он успеет во всем? Потому что он видит это все в своем духе. Он живет из духа наружу. Вот есть сам ключ. Вы духовные существа. Вы должны руководствоваться внутренним образом. Потому Писание говорит, ибо все ведомые Духом Святым суть дети Божии. Но образ внутренний, его нужно формировать, над ним нужно работать. Я спрашиваю иногда, кем вы видите себя в молитвенной комнате? Вы знаете, многие мне не могут ответить. Я спрашиваю, кем вы видите себя в молитвенной комнате, когда вы молитесь? Ну, и вот вам ну. Ну, это вообще образ такой, ну. Это как моя дочка говорит, папа, пойди, пойдем что-нибудь купим. Я говорю, что-нибудь такого не продается. Ну, даже такого обетования нет, ну. Хорошо, но я верю, что вы все правильно понимаете. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. И дальше говорится о тех, которые не пребывают в Слове Господа, не размышляют над Словом Господа. Не обязательно, что это не состоящие в Завете. Это может быть те люди, которые Слово Божие не поставили своим авторитетом. Даже верующие могут не поставить свое Слово авторитетом. Писание написано, они не имели Бога в уме, потому делали непотребство. Не так нечестивые, они как прах, взмываемый и взметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешник в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. То есть мы видим с вами яркие примеры того, что как через размышления над Словом Божьим формируется тот внутренний образ, в целом, который потом влияет на уста, на решение и в целом на формирование жизни. Потому что от избытка говорят уста. Формируйте его целенаправленно, этот избыток. Не ждите, когда он сам сформируется. Формируйте его, исходя из тех обетований, которые вам даны. Мы знаем эти места Писания, что близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. Другое место Писания говорит, в сердце моем сокрыл я слово твое. Мы должны обетование держать в своем духе. И если Бог вас называет кем-то, а Бог называет вас исцеленным. Знаете, я усвоил, что пока я не увижу себя исцеленным в своем духе, я не буду видеть эти перемены в своей жизни. Увидьте себя тем, кем вы хотите себя увидеть из Слова Божьего. Найдите эти обетования, говорите на себя, говорите, пророчествуйте, слушайте в своем духе. Слушайте Дух Божий, размышляйте над тем, что вы говорите. Проведите какое-то время, чтобы увидеть. Возможно, вам нужна смена жилья. Поработайте над этим, чтобы увидеть ту квартиру, куда вы хотите въехать. О, ну какую Господь даст. Ну так и увидите, какую дает. Чтобы потом, даже когда вы возьмете и начнете простираться в этом вопросе с брокерами, чтобы вы могли потом не перепутать. Потому что брокер будет говорить с вами о цифрах, а вы будете слушать цифры. А вам слушать нужно образы, а не цифры. Потому что цифры – это не ваше дело, это Божье дело. А ваше дело – образы. А если вы не будете иметь образа, вы будете слушать что? Цифры. Я это уже проходил. Тут надо иметь внутренний образ, четкий внутренний образ того, куда вы движетесь. Неважно, что это – работа, создание семьи, открытие какого-то нового направления в бизнесе. Вы должны это увидеть вначале в своем духе, и только после этого вы начнете простираться в этом действительно результативно в своих устах. Поэтому размышление – это то, что вы должны делать. И я вам не говорю, что после размышления сразу видите результат. Пройдет какое-то время, потому что это труд. Но это время – это будет время, которое вас изменит. И пока вы придете к результату, вы будете другим человеком. Возможно, сейчас вы молитесь о том, чтобы у вас была трехкомнатная квартира, а вы живете, пока снимаете. Но вы даже не знаете, сколько стоит оплата новой трехкомнатной квартиры. А если вы с зарплатой в 1000 гривен попадете в трехкомнатную квартиру, то у вас будет пост до самого Вознесения. Поэтому все должно приходить в зрелости, в полноте. Поэтому Бог приведет вас к этой квартире. Он покажет вам эту квартиру, покажет этот образ. Он покажет вам, какой человек там должен жить. Он вам все это покажет. Он представит вам самого вас. Он ведет вас в ваше пространное место через образ того, что вы начнете говорить на себя, на жилье и на все окружающее вас. Он ведет вас в вашу землю обетованную. Но это произойдет вначале в духе. Если вы не увидите землю обетованную в своем духе, вы в нее не войдете, потому что вы все равно не знаете, куда идти. Просто не знаете. И всякий раз, когда брат Олег будет вам говорить о земле обетованной, вас будет это раздражать. Потому что вы видите 2 квадратных метра песчаной. Все. Чтобы не испортились. Вам нужно видеть больше. И для этого вам придется поработать над теми обетованиями. Хорошо, сегодня мы с вами продолжили говорить о размышлении, о важности размышления над обетованиями. Важности размышления. Я бы хотел, чтобы вы уже вносили это в свою молитвенную комнату, чтобы уже вносили как слово в устах, так размышление, так и слушание процессов Духа Божьего в своем духе. Все эти три составляющие должны быть одновременно. Поэтому вам лучше не кричать, когда вы молитесь. А говорить, я имею сейчас о творческой молитве, а говорить и слушать, говорить и слушать, говорить и слушать. Обязательно бумага, обязательно ручка, и вы слушаете, вы молитесь и слушаете. Возможно, вам нужно так вот и ходить, с ручкой вы ходите, молитесь, слушаете, ходите, молитесь. И когда кто-то посмотрит со стороны, он думает, что вы сейчас уже будете уходить Господу. Какой-то он странный, как-то так странно молится. Нет, он работает с Господом. Он принимает свое наследие. Он записывает свое наследие. Он живет тем, что он говорит. И говорит тем, что он живет. Вот это действительно влиятельная жизнь, когда не внешнее задает вам, а вы задаете внешнему. Но к этому надо прийти, к этому надо стремиться. Давайте поблагодарим Бога за то, что у нас это получается верою. Потому что Писание говорит, что мы будем научены Господом. Да, мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты трудишься над нами, учишь нас, как быть эффективными гражданами Твоего Царства, быть влиятельными. И все то, что Ты вложил в Дух наш, Духом Святым, Ты помогаешь нам увидеть, принять, применить, и чтобы это было насаждаемо в Царстве этом во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время, за то, что Ты учил нас, как Свой народ. Мы принимаем с благодарением. И прости, Иисус, если мы были хоть чем-то невнимательны. Мы каемся во имя Иисуса и благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас лично. Спасибо Тебе за Твое помазание и откровение. И я молюсь, Господь, о том, чтобы каждый присутствующий был эффективным в применении всего того, что они услышали. И помоги им в молитвенной комнате слышать Тебя, принимать от Тебя и иметь внутренний образ Твоей воли. Помоги им увидеть то, что Ты хочешь им показать во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты ведешь нас. И Ты сказал, что Ты покажешь путь жизни, по которому нам идти. Мы благодарны Тебе за то, что каждому присутствующему Ты показываешь путь, по которому им идти. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословлены. И мы верим, Иисус, что Ты помазан, что Ты поставлен Богом, чтобы каждый из нас жил на земле в славе, на этой бесславной земле, славной жизнью. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем, что Ты поставленный и помазанный Богом обеспечитель. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: стократный урожай, поднимайся и приходи в руки каждого сеющего семя во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Ты сделал каждого из них богатыми и щедрыми на всякое доброе дело. Да будут они в благословение для многих народов во имя Иисуса. От Тебя с нами мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что народ Твой избыточествует и богатый на всякое доброе дело. Мы благодарны Тебе за сегодняшний урок и за то, что никто из присутствующих больше никогда не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь.